Валентина Лис. Семейная география. Все еще шла война. Уже не на нашей земле. Бои нависли на ордере. Так я произносила последние известия. Но мамочка поправляла на одере. А я упрямо говорила на ордере. Потому что слова ордер и орднунг стали такими привычными и понятными за 2,5 года оккупации Симферополя. Кстати, я никогда не понимала в бабушкиной песне про имщика, что такое дрвалдая, пока своими глазами не увидела строчку «И колокольчик дар валдая звенел уныло под дугой». Крым освободили в апреле 44-го. Летом пришло первое письмо от папы. Содержание письма дословно не помню, так как еще не умела читать и писать по-взрослому, а только печатными буквами. Но письмо папочки состояло сплошь из вопросов: живы, где, кто, кто у нас родился в феврале 42-го года. И главный вопрос — ждем ли? На отдельном листке в клеточку из записной довоенной книжки четким папиным почерком было написано стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Записные книжки папы и мамы хранит наша младшая сестра, родившаяся в 46-м году Верочка, которой довелось досматривать наших родителей. По стихам, песням, афоризмам из записных книжек родителей вырисовывается жизнелюбивый характер строителей общества. До войны папа по комсомольской путевке строил ЛЭП в Улан-Удэ, потом мама, единственная девушка-студентка электротехнического факультета, старший государственный поверитель от комитета мер и весов и приборов при Совете министров СССР в лаборатории «Крымэнерго». Оба родителя спортсмены первой величины. На всекрымских соревнованиях папа по классической борьбе, мама по спортивной гимнастике. Кроме известных довоенных песен, таких как «Наш паровоз вперед лети, в кому не остановка», «Песня о встречном», «Дан приказ ему на запад», в записной книжке у папы была песня военных корреспондентов, утверждающая, что помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Эх, дороги, в лесу при фронтовом и, конечно, песни из репертуара Клавдии Шульженко, стихотворение Симонова, Светлова, Твардовского. В конце папиного письма было обращение к знакомым и незнакомым людям, если в любом случае. Это был очень убедительный и отчаянный зов надежды и, если, сострадания. Наша многочисленная интернациональная семья прошла войну с потерями, но меньшими, чем другие семьи. Муж старшей тети пропал без вести на оборонных работах. Старший дядя, единственный сын бабушки, ушел с женой-еврейкой на регистрацию смешанных браков и не вернулся. Через 3 месяца по доносу нас, 13 человек, забрали в гестапо, но выпустили, оставив только 7-летнюю Светочку, дочку дяди. В октябре 42-го года умерла от горя бабушка Вера. Нас, Краимов, не тронули ни гитлеровская, ни сталинская переселенческая комиссии, решавшие вопрос, кому мы ближе по происхождению, к евреям или к крымским татарам. На семейном совете решили всей ордой встречать папу дома. На вокзал пойдет мама с детьми. До конца дней родители часто смеялись, вспоминая эту встречу на вокзале. Первые слова приветствия у мамы: «Где же твоя шея?» У папы: «Какая же ты худая!» А я смотрела на своего папочку и плохо узнавала его. Волосы кудрявые и пышные были короткими и от висков с белыми полосами, а треугольная шея спортсмена, классического борца, длинно выглядывала из воротничка гимнастерки. Сестрица Светочка, названная так в честь погибшей в гестапо двоюродной сестры, плакала и не хотела идти на руки к незнакомому дядьке в военной форме. Она еще в свои 2,5 года не умела отождествлять появившегося в нашем доме мужчину с довоенной фотографией папы, которая при немцах была глубоко запрятана под старинный диван. Яшка Лис эвакуировался под диван. В отъезд собирались долго и беспорядочно. Все давали советы, что взять с собой в Самарканд, где летом жарче, чем в Крыму, а зимой холоднее, чем в Сибири. Пока оформлялись и собирали документы, маршрут немного изменился, пункт прибытия — Ташкент. Самих происшествий в дороге я не помню, но в Ташкенте перед зданием комендатуры мамочка вдруг потеряла сознание. Потом это падение она объяснит так. Гадая в один из праздников перед зеркалом со свечами и обручальным кольцом, мама увидела угол серого здания, из которого вышел мужчина в военной офицерской фуражке. Папа ушел на фронт 23 июня 41 года рядовым. Именно это здание комендатуры привиделось маме в зеркале при гадании за год до приезда папы. Вообще женщины в войну часто гадали. То жгли бумагу и рассматривали пепел, то плавили воск, бросали в холодную воду, разглядывая тени очертания на стене. В карты не играли, они были только для гадания. В записной книжке мамы значение каждой карты и порядок их расклада при гадании. Но никогда не ставился вопрос, кто победит. Все были твердо уверены, победа будет за нами, фашисты будут разбиты. Гадали только на родных. В мае 44 года мне исполнилось 7 лет. В школу мы опоздали на 2 месяца, но меня приняли. Своей первой учительницы я не помню. Класс был похож на караван-сарай где-то на перекрестке древних торговых путей. Дети разных возрастов, разных народов и, главное, разноязычные, а учительница-узбечка плохо говорила по-русски. Сидели на полу, кто на корточках, кто по-турецки, скамеек на всех не хватало. Тетрадей тоже не было. У мамочки сохранились листики миллиметровки и логарифмическая линейка. Цифры я писала на миллиметровке, а русский язык учила по заголовкам газеты «Красная звезда», широкие поля, которые мама разлиновывала. Мне завидовали, у меня было 2 карандаша, простой и чернильный. Зима 45-го года выдалась многоснежной. Но никаких зимних игр с детьми я не помню. Наверное, потому что я по возрасту ровесница после оккупации воспринимала жизнь по-другому. Во мне еще был жив животный страх перед гестапо, и даже гром я принимала за отдаленную канонаду. Радость пришла с цветением садов, журчанием арыка, со знакомыми и каждый раз новыми ароматами проснувшейся земли. Ни один документальный кадр, ни одно кружевное словесное творение — не могут передать того сумбурного ликования и глубинной скорби, которые как цунами захлестнули и вздыбили народы. Люди бросались друг другу в объятия, плакали на чужом плече, кричали на разных языках и все-таки понимали друг друга. Коренные жители на подносах и в решетах выносили припасы, припрятанные на черный день, одаривали встречных и поперечных курагой и изюмом. У чайханы спонтанно образовывались компании, центром которых обязательно становились люди в гимнастерках. В этом человеческом муравейнике не было ни узбеков, ни евреев, ни русских, ни людей других национальностей, это был единый великий народ, народ-победитель. Несколько дней прошли в общей эйфории, а затем земляки-эвакуанты стали собираться группами и решать свои судьбы уже отдельно. Некоторым хотелось хотя бы поклониться своим печным трубам, другие ждали писем от родственников и сомневались, стоит ли трогаться из гостеприимной обильной земли, которая спасла в разор средней полосы России. Нам раздумывать было не о чем. Мы не могли теперь расстаться с папой и подчинялись приказу. Вестовой известил, что часть поднята по тревоге, поданы бортовые машины для погрузки в эшелон. Конечный пункт пути держался в секрете. 17 суток наша часть в вагонах-теплушках двигалась сначала на север, потом на северо-запад и, наконец, четко на запад. Вот тогда-то по-настоящему раскрылся мне смысл слов песни «Широка, страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Товарные вагоны были оборудованы просторными нарами, а двери для доступа воздуха поставленными поперек кроватными панцирными сетками. Импровизированные двери давали широкий обзор, и сквозь звенья сетки мы видели верблюдов и солончаки, потрескавшиеся от июльского зноя, и огромные колючие шары перекати-поля. На полустанках, зеленых остановках, мы набирали воду для поддержания элементарной гигиены, лезли в любую лужу или под струю водокачки, когда паровоз заправлялся. Это было так весело, если поток из пожарного крана водокачки обрушивался на головы ребятишек и самых маленьких просто сбивал с ног. На остановках мы ничего не покупали, денег не было. На папин аттестат приходилось 4 рта. Но однажды на одной стоянке все всполошились. Побежали покупать или выменивать на хлеб и мыло соль. Мамочка принесла соли целую наволочку от подушки Думочки, но в ее ушах я не увидела золотых сережек. Может быть, мы их проели в годы оккупации, а я только заметила. Вообще, мы много чего съели. Папин велосипед, мамины крепдышиновые платья, обувь из лака, стерлинга, украшения. Но об этом никогда не вспоминали, только разглядывая старые фотографии, иногда говорили уже в 80-е годы, что беличья шубка мамы, кожаное пальто и перчатки краги папы были очень хорошего довоенного качества. Уже взрослая, я купила папе в комиссионке кожаное китайское пальто на меху и меховые перчатки. Но он их так ни разу и не надел. По мере продвижения на северо-запад ландшафт менялся. Предгорье Урала поражали величием и суровостью. Зубчатый абрис вершин леса, будто огромный зеленый гребень, причесывал белые облака, кудри неба. Потом пошли белые и знакомые, пестрые и радостные картины, словно из старых сундуков достали давно забытые и любимые платья. Людской калейдоскоп менялся чаще, чем природа, но эшелон был воинский, и близко чужих не допускали. Издалека удивляло разнообразие головных уборов. Одни женщины повязывали платки вокруг головы и узел делали под косами сзади, другие — под подбородком и низко надвигали платок на лоб. Третьи связывали два конца одной стороны большого платка под волосами, а два других конца — свободно спадали на плечи и спину. Больше мне запомнились женщины. Мужчин было мало. Старики или инвалиды, что меня очень пугало, и хотелось побыстрее закрыть глаза или отвернуться, чтобы не видеть дяденек-половинок на утюгах. Вот тогда мне вспоминался страшный отрывок из Руслана и Людмилы, который я знала наизусть еще до войны. Померкла степь, тропою темной, задумчив едет наш Руслан, и видит сквозь ночной туман Вдали темнеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Найду ли краски и слова, пред ним живая голова? После таких встреч мне снились кошмары и погони. Ведь в мае 42-го мы бежали в румынскую зону, и имя мое было не Валентина Лис, а Валентина Ивановна Изотова, и его нужно было твердо помнить. Мама специально подсылала доверенных людей спрашивать меня, как мое имя, я ни разу не ошиблась, отвечая «В» и «Изотова», а потом неизменно добавляла «А Яшка Лис эвакуировался под диван». Поезд шел быстро. Только однажды эшелон остановился, и побежали люди. Они просили соли и хлеба. Мама через заграждение двери насыпала какому-то мальчишке стакан соли, на что соседки по вагону сказали, что доброта до добра не доведет. А я молча спорила с ними. Даже в сказках про Бабу-Ягу добро всегда побеждает. И даже сама Баба-Яга добрая, потому что кому-то дает клубочек, кому-то голубка, чтобы показать правильную дорогу. Брест-Литовск оказался конечной остановкой и походил на большую праздничную ярмарку, по которой прошла орда Тамерлана. Это впечатление особенно укреплялось в районе вокзала, где наши воины-победители бросали то, что нельзя было переправить на родину. Как взятые в плен стадо носорогов, громоздились рояли, пианино, даже арфы, а уж брошенных лакированных детских колясок была тьма тьмущая, и мы потом играли, представляя их танками, наезжали, таранили друг друга. Из поверженной Германии тащили фарфоровые статуэтки и многое прочее, что в разрушенном хозяйстве не могло пригодиться. Невольно вспоминается есенинская Анна Снегина. Но взрослые говорили, что самые умные и ловкие везут не барахло, а чемоданы с иголками, швейными и для патефонов. Папу моего поставили на осмотр трофейной автотехники, потому что он был командиром автороты связи. В его роте были шоферы и радисты, с ними он проверял годность студебеккеров, БМВ и Харлеев. Однажды папа попытался посадить меня на мотоцикл и показать, как им управлять, но я очень боялась этих черных машин, ведь на них ездили фашисты с собаками-овчарками. Я так и не смогла научиться ездить на велосипеде и на мотоцикле ИШ, даже став взрослой, у меня плохо было с вестибулярным аппаратом. Считали, что я попала под взрывную волну, когда играла во дворе во время воздушной бомбежки Симферополя. Снова подходило 1 сентября. Мне было уже 8, и ждать было больше нельзя, да и война будто уже окончилась. Но опять война. Война с Японией. То ли потому, что Япония была где-то далеко, или слово «война» меня так уже не пугало, я не очень вникала в ход военных событий, но песню про варяга знала и пела. Врагу не сдается наш гордый варяг. Об атомной бомбежке японских городов узнала из разговоров папы и мамы, и снова у меня появился страх. 1 сентября 1945 года я не помню, будто и не было праздника. Все торопились занять место за партой, даже садились по трое. Учительницы я тоже не помню ни ее имени, ни вида. Помню только жутко твердое произношение «трапка», «бруки» и какие-то щелкающие звуки в шипящих. Возили нас в школу из гарнизона зимой на низких, широких санях-розвольнях. Лошадка была маленькая и вся всклокоченная. К весне, когда пригрело солнышко и дорога растаяла, мы все еще ездили на санях. За нами гнались какие-то всадники и стреляли. Я их не видела, так как сидела прямо за возницей. говорили, что нас пытались догнать бендеровцы. Володю, сидевшего сзади, хоронили всем классом. А я смотрела и думала, как это умереть? А если все умрут, как я узнаю, что я тоже умерла? Хотя прошел почти год, со дня победы в 45-м году мы по-прежнему играли в войну и еще в прятки, но с военным уклоном. В одном из сараев мы обнаружили шашки дымовой завесы и, не дожидаясь темноты, прятались за дымом. Очень было обидно, когда меня находили и говорили: «Ты убита!» Дивизию расформировали, демобилизованные уехали, а мы, три семьи, остались ждать нового назначения. Так мы все вместе попали в Подмосковье, которое теперь стало Большой Москвой. Вот там-то, в Ватутинках, и началась моя настоящая учеба и настоящая война с теми, кто пороха не нюхал и в оккупации не был. Я пришла во второй класс, где уже сложился свой коллектив, пришла отличницей. Это первое, что настроило класс против меня, так как на любой вопрос Полины Михайловны я поднимала руку и четко отвечала. Помню такую сцену. Беккеровский рояль и себя на кипарисовой скамеечке под ним, а над моей головой ракочущее море звуков, то радостных, то тревожных. Бабушка Вера и родители очень заботились о моем развитии и воспитании, и до февраля 42-го года я была в семье единственным, а у многочисленных тетушек самым младшим ребенком. Во-вторых, моих одноклассников очень раздражала моя фамилия. И они стали меня дразнить. «Жид по веревочке бежит». Я несколько раз объясняла им, что я караимка, а не еврейка, и даже немцы в оккупации нас не тронули. Тогда мои одноклассники сказали: «Значит, вы предатели!» Вот такого оскорбления я не могла снести. Я бросилась к обидчице, и хотя Люська Акатова была выше и крупнее меня, я свалила с ног ее, не ожидавшую атаки на землю, своим стремительным броском, и била, била, била. Бабушка Вера играет на рояле ногами в брезентовых английских сапогах. Ребята стояли вокруг и оцепенело смотрели на мой приступ безграничной ярости, и никто не посмел вступиться за Люську. С того памятного дня мальчишки меня зауважали, и я стала своим парнем в доску. Вообще мне с мальчишками было легче дружить. Я играла с ними в футбол до 15 лет, а потом они ставили меня судьей. Я поднимала штангу и хорошо прыгала в длину. Когда мы перешли в 5-й класс, нас перевели в другую школу, ходить в которую нужно было через кладбище. И девчонки со мной тоже подружились. Больше всех Зина Стручева, которая единственная из них, приняла меня сразу в 45-м. С ней я встречалась уже покочевав, с папой по другим гарнизонам и снова попав в Подмосковье перед окончанием средней школы. А фотографию Люськи Акатовой в школьной форме с пионерским галстуком, подаренную мне в 5-м классе, я храню до сих пор. На каждый период моей жизни, теперь уже долгой, у меня было всего по одной подруге. Зина осталась первой и незабываемой. Отец ее погиб в войну, а малограмотная мама работала в солдатской столовой судомойкой. Кормила своих троих детей. С работы она иногда приносила головы от селедки. Мама Зины топила печку, варила картошку в мундире, и мы, сидя на припечке, клали вареную картошку на чугун печи, чтобы шкурка картошки слегка поджаривалась, будто пеклась в костре, и с удовольствием препарировали головы сельди, облизывая все косточки и выгрызая мозг. Особенно радовались, если доставались головы с длинной шеей. Хлеба было мало, еще не отменили карточки. И все равно это было счастливое время, полное надежд. Были в моей послевоенной пятилетке и удивительно радостные события, касавшиеся меня лично, и грандиозные праздники для всей поднимающейся и строящейся страны, 800-летие Москвы, матч на стадионе «Динамо» с вратарем Хомичем, которого тогда называли лучшим голкипером, и военно-воздушный парад на Тушинском аэродроме, где папа купил для Светочки цветной козырек, а для меня, в целях экономии средств, мамочка заранее закоптила стеклышко. А внутри нашего детского сообщества такие волнующие памятные события, прием в пионеры, почетные грамоты за успехи в учебе и примерное поведение с портретами Ленина и Сталина, единственный билет на всю школу на елку в Москву для отличников, поездка в пионерский лагерь на войсковой машине с надписью на брезентовом верхе «Люди», участие в концерте после окончания смены в лагере в Центральном театре Красной Армии в Москве. Я очень переживала, успеет ли мама купить мне на выступление хоть какие-нибудь тряпичные тапочки вместо мальчиковых ботинок, в которых я ходила в лагере. И исполнение тайного заветного желания получить на день рождения часы-штамповку, которые чинить-то нельзя. Родители поехали за ними в Москву, а вернувшись, сказали, что часов не нашли, и потому купили мне губную гармошку. Я не расстроилась, подарок есть подарок. Открыв коробочку, онемела, прыгала до потолка и долго еще не хотела надевать одежду с длинным рукавом. Часам прилагался настоящий солдатский вещевой мешок с хлебом, вареный в мундире картошкой, сушеной рыбой, воблой и ситро в слегка помятой солдатской фляжке для пикника с друзьями на берегу Десны. Первые шаги самостоятельности.